Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О славных магиканах, о старых воркутянах, кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Одна судьба, одна беда связала крепко нас. Забыть не сможем никогда той дружбы без прикрас. Одной мы ложкой ели, одни мы песни пели, и в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. И в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. Вернулись мы под мирный кров, но в сердце облик ваш. Он был отважен и суров, как северный пейзаж. В ушанках и в бушлатах вы шли в пургу куда-то, но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О старых магиканах, о славных воркутянах. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет? Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о тех, кого мы благодарно помним, и вне времени. Предлагаю вам прослушать третью часть беседы с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра Воркут-Лага.
Конечно, всегда существует много ракурсов реальности. Понятно, что и в театре, при том, что многие говорили, что это рай по сравнению с шахтами, но и в театре не все выдерживали, и в театре среди актеров трое покончило с собой. Можно поднять их фамилии, то есть они все есть, но не хочется. Как мне, когда я вот была в Воркутинском театре, при театре создан театральный музей, и мне посчастливилось быть на экскурсии, которую вел режиссер-постановщик этого театра Юрий Нестеров. Великолепно, потрясающе. Человек не родился в Воркуте, он там всего 6 лет работает. Он знает все про этих людей. Он знает про каждую судьбу. Это было потрясающе интересно.
Я бы очень хотела, чтобы вы рассказали про судьбу. Вот, наверное, он это и рассказывал тоже. Когда знание классики спасло. Это удивительная история, достойная, я не знаю, литературного воплощения. То есть метафоры жизни гораздо богаче, чем любое произведение.
Обязательно, обязательно расскажу. Просто хочу закончить мысль, что понятно, что это все равно все происходило в тяжелейших условиях, и случались человеческие какие-то катастрофы личные. Люди оставались людьми. На зоне очень наказывались любые отношения между вольнонаемными или уже освободившимися и заключенными. Вообще слово «любовь», оно было, ну просто оно отсутствовало, было под запретом. И я говорю, я не буду называть фамилию, вот как раз на экскурсии я услышала, ну, буквально шекспировскую историю, что вот один из работников театра, он очень симпатизировал девушке. Ну, в общем, она ему не ответила взаимностью. Он страдал, ей нравился другой человек. И, короче, он не выдержал, и он написал на нее донос из-за ревности. Из-за ревности он написал донос, что ей нравится не по рангу, вольный, а она была заключенной. Она исчезла в один день.
Он ее погубил.
Он погубил ее, после этого он не вынес, он написал признательное письмо, оставил на столе и, в общем, ушел из жизни добровольно. Он покончил с собой. То есть и это присутствовало.
Но над всем этим присутствовал и особый промысел непостижимый Божий. Вот вы привели только пример одного талантливейшего музыканта, чей сын до сих пор продолжает и хранит память отца. Но вот этот удивительный, меня совершенно поразивший случай вы рассказывали.
Да, это, конечно, случай удивительный.
Это промысел Божий.
Это Божий промысел. Этого человека зовут Владимир Владимирович Микоша. Он окончил две консерватории – Киевскую и Московскую. Работал дирижером московского там, концертного ансамбля, руководил симфоническим оркестром Мосгоскино. В общем, он второе образование получал как музыковед. В общем, образованнейший человек. С наступлением Великой Отечественной войны, конечно, как многие, ушел добровольцем в народное ополчение. И попал в плен под Ельней вместе со своим отрядом. Дважды бежал. И при первом побеге его поймали и повели на расстрел, в наказание. И когда его вели, офицер, провожавший его на расстрел, насвистывал классическую музыку, по-моему, «Аве Мария». Он насвистывал «Аве Мария» и вдруг замер, забыл. А ведомый на расстрел Микоша продолжил его фразу, уточнил ее музыкально. Да, и намного точнее ее воспроизвел. Немец замер на месте. И опять-таки мы уже говорили, что многие хорошо знали немецкий. То есть Микоша, он знал немецкий язык. Ему немец, офицер спросил, вы музыкант? Да. Остановились где-то там у обочины лесной. И немец стал называть там имена известных немецких композиторов, а Микоша уточнять, поддерживать этот разговор, собственно говоря, последний разговор в его жизни. И этот разговор идет о музыке, он идет о том, что ему дорого. И офицер сказал в итоге такой: да, вы образованный человек, а вы понимаете, куда мы вас ведем? Ну, тут да, сказал уже Микоша, да. Офицер посмотрел на солдат и говорит: не дело. Не дело интеллигентного человека расстреливать. В общем, этот офицер вернул его в лагерь под обещание, что он не убежит больше. Ну и, конечно, Микоша бежал. Он бежал, тоже чудо. Каким образом, мы не знаем, но он подслушал, он услышал пароль. Там же каждый день менялся пароль для выхода из лагеря. Он услышал пароль, и он вышел. Он вышел, это невероятно, и он вернулся на фронт. Но понятно, что потом недолго дали ему повоевать, его нашли СМЕРШ. Никто, безусловно, не поверил в эту историю. Ну, его приговорили, дали, наверняка тоже приговорили к расстрелу, а потом, в общем, уехал на зону в Иркуту. И когда он туда приехал, он вдруг видит театр. Он вдруг видит театр, и куда его берут работать и дирижером, и он тоже сочинял музыку. Мало того, все эти люди, кого мы уже даже называли, и Дейнека, и Микоша, и Носарев, они же вели большие циклы лекций. Они же читали лекции, ну, естественно, по разрешению, естественно, по приказу. Но, то есть, они просвещали.
Сколько же не могли дать поделиться своим багажом. Но вы про Микошу не закончили, что у него была встреча.
Да, да. И театр в Иркутинске, он обслуживал все зоны. Вообще интенсивность работы была невероятной. Давали больше 600 спектаклей в год. Ставилось огромное количество спектаклей. Конечно, не только при Борисе Мордвинове, уже и позднее. И они должны были обслуживать олпы, ну, не знаю, как это расшифровывается, но, в общем, участки разных зон. И однажды они вот как раз с Михаилом Михайловичем Носаревым, они приехали в зону, где пленные немцы находились. Ну и поняв, кто перед ними, они легко образованные люди, они стали играть немецкую классику вдвоем, в две руки за пианино, в две руки. И в момент, когда они заиграли «Аве Мария», раздался свист из зала. И Микоша, когда закончился концерт, он встретился глазами с этим немцем. Единственное, что он сам был, ну, то есть они не могли, но они просто поклонились друг другу.
Ну, это что-то потрясающее, конечно. Это специально пропиши и напиши в сценарии, все будет казаться, что даже что-то вот надуманное, а в жизни, как говорится, сценарии непостижимые обстоятельств. И вот эти истории мы только несколько рассказали, но вот как тоже, например, с известной, дожившей до глубокой старости Валентины Токарской и Холодова, как они поехали на фронт, как сейчас у нас говорят, на нуле, а тогда на самую передовую выступать перед нашими солдатами, оказались вместе со всеми окруженными, попали в плен, были угнаны в Германию. Ну, лучше вы об этом даже вкратце расскажете. И как результат этого возвращение потом на родину кончилось опять же Воркутой и лагерем, заключением.
Ну, хочется сказать, что хороший документальный фильм снят, да и не один, но это такой наиболее полный. Театр Валентины Токарской, рассказывающий о ее судьбе. Очень интересно, эпоха документально так пронзительно показана. Но просто, допустим, сказать, кто такая была Валентина Токарская. Ну, она была звездой, которую знали все, которую знала вся страна. Она была актрисой Московского мюзик-холла. Она снялась в известнейшем фильме «Марионетки».
1934 года.
Да. Который прошел по всей стране с большим успехом.
Это как бы предваряло Любовь Орлова по известности, вот по популярности. Ну, может быть, даже превышало ее по таланту, судя по всему.
Ну, когда работала Валентина Георгиевна Токарская в мюзик-холле, специально для нее была написана пьеса, написана уже знаменитыми к тому времени писателями Валентином Катаевым, Ильфом и Петровым. Была написана для нее пьеса, и спектакль шел с успехом, ломилась вся Москва, очереди стояли у входа, там лишних билетиков просто не бывало. И вот потом на основе этого сюжета Александров снял фильм с Любовью Орловой, который был по качеству намного хуже спектакля. Любовь Орлова приходила на спектакли Токарской, чтобы попытаться снять ее пластику, ее движение, ее игру.
Они даже костюмы взяли, похоже.
Они были, конечно, абсолютно разными. И Катаев, и Ильф, и Петров были так оскорблены фактом, когда Александров, ну, можно сказать, просто украл. Валентина Токарская украла эту роль, что они потребовали снять их имена с титров под этим фильмом. Актриса была известная, она была очень редкого амплуа, которое в Советском Союзе такого амплуа, в общем-то, не было. Ну, как бы, да, Марлен Дитрих, скажем, это не советское кино и не советская сцена. Она была богата, она имела машину, меха там и так далее. Ну как звезда, просто потому что снялась в кино удачно. На самом деле она пахала с 14 лет, содержала свою маму, она была танцовщицей, певицей, она прожила очень такую трудную судьбу. Но на тот момент, это был пик ее карьеры, она была очень известна, очень любима зрителями. Это было до войны. Потом началась война. К моменту начала войны этот мюзик-холл уже, естественно, запретили. Это не советский театр. Его запретили, и она работала в театре сатиры. И когда началась война, и немцы уже подступили к Москве, и большинство театров уже эвакуировались в срочном порядке, она в составе бригады, вот как раньше на фронтах ездили порадовать бойцов, да, ну, на грузовиках там. Таких групп было очень много, мы знаем.
Там и Шульженко, и
Русланова, и Нина
Русланова,
ну, все.
Все. Причем они ездили часто на самую передовую, в самые трудные места, чтобы именно укрепить солдат, вот опять же, дать им позитивный такой заряд, который нес, конечно, и патриотические ноты обязательно, в первую очередь.
Конечно, и они бригадой от театра сатиры поехали на фронт, где-то в распоряжении армии Рокоссовского. Потом был прорыв, танковый прорыв немцев. Их просили уехать, но в их команде был такой вот интеллигент, который сказал, а как же мы их бросим? Мы должны доиграть, и они доигрывали под обстрелом. Потом остались в чистом поле, по ним стреляли, просто ранили ее партнера, тоже звезду театра «Сатиры», Ральфа Холодова. Ранили, причем попали в него два раза пробили коленку. В общем, их группа рассыпалась в этой обстановке. Они с Холодовым бежали как-то там через лес на какой-то подводе крестьянской. Ей причем удалось его устроить, на эту подводу подсадить, его увезли. И, в общем, дальше начинается история их мытарств на оккупированной территории. Она спасала своего вот этого товарища по сцене. И это показывает, какая она личность, какой она человек.
Какой жертвенный человек.
Какой она жертвенный человек, настоящий, да, при том, при той, так сказать, вот этой вот маске, вот этой вот...
Лёгкости.
Дивы, какой-то мюзик-холл, какие-то марионетки, какая-то там, значит, звезда в мехах. Нет, простая русская женщина, которая не бросала товарища, которая...
На себе выносила,
которую,
да?
Выносила на себе, которую потом, оказавшись на оккупированной территории, нашла в... где-то обошла все крестьянские избы, чтобы его найти. Какое-то время они питались там мерзлой картошкой с полей. Потом пришли в город, в оккупированный. Им пришлось пойти, как это называется, биржа труда, где их спросили, вы вообще кто? Актеры. Ну, докажите, ну, что-то спели. Окей, будете развлекать, ну, как и местное население, так и, естественно, оккупантов, немцев. В общем, в итоге, пропуская много довольно ярких эпизодов, которые можно посмотреть, я говорю, в фильме «Театр Валентины Токарской», это очень интересно, они дошли, немцы отступали и гнали их с собой. Они дошли до Германии, до Берлина, там они играли и для наших пленных, и для немцев, безусловно. Когда, наконец, мы одержали победу, уже вошли наши туда войска, их тоже не отпускали сразу, потому что они пели для отъезжающих, для тех, кто возвращался на родину. В общем, они вернулись месяца через три после победы, и причем они выступали так хорошо, что вот это вот советское командование даже одарили их аккордеоном и там пианино, то есть они действительно трудились, они были счастливы вернуться на родину. А когда добрались до Москвы и пришли в театр «Сатиры», им очень обрадовались, сказали, какие вы голодные, какие вы там отощавшие, ну ничего, мы вас отправим в санаторий. Ну, на следующий день они уехали в санаторий.
В лагерь в Воркутинске, да?
В лагерь. Не сразу определили, в Воркуту или куда. Сначала, естественно, их разлучили. Она вела себя на допросах лучше, умнее, и она получила 4 года. Он возмущался, значит, он получил там 5 лет. Она оказалась на пересылке в Вологодской. Опять-таки, используя все свои таланты, едучи в поездах с зэчками, с уголовницами, она вела себя опять-таки умно, правильно, и как-то так, в общем, поделилась сразу продуктами с ними, читала стихи. Ее слушали, да, и, в общем, она добралась до Вологодской пересылки, где, конечно, уже начала работать очень тяжело. Вот эта вот, так сказать, звезда музик-холла стояла по пояс в ледяной воде и баграми.
Бревна, да.
Баграми плывущие бревна волокла на берег. Потом, когда изнемогала она, туда входила там напарница. Самое удивительное, что на следующий день все вытащенные этими женщинами бревна снова было велено спихнуть в реку. И следующая партия их отлавливала.
То есть это сизифов труд в буквальном смысле,
да,
слова,
это
иллюстрация.
Вот. Этому нет вообще определения, это полный какой-то сюрреализм.
И издевательство,
да,
над людьми.
Но на Вологодской пересылке ее одна медсестра узнала. То есть просто фильмы же смотрели. И помогла ей куда-то в медсанчасть там временно устроиться. В это время Борис Мордвинов уже покидал зону. Но перед отъездом он все равно собирал по всем вот этим пересылкам, он рассылал запросы на актеров. Уже даже зная, что он не будет работать сам, он все равно их вытягивал и призывал в театр, как бы разнарядку на них присылал. В общем, он прислал разнарядку на нее, а она, в свою очередь, отыскала этого Ральфа Холодова и убедила там начальника этой пересылки, что он будет прекрасным руководителем художественной самодеятельности. В общем, в итоге они оказались вдвоем в Воркутинском театре, где работали, ну, блестяще работали, и не только в качестве певцов. Они все ставили собственные спектакли после отъезда Мордвинова. Он, кстати, это приветствовал, и при том, когда он там был режиссером, он позволял другим ставить спектакли, он им помогал, он их учил.
Учил режиссуре.
Он их учил и этому. Такие, допустим, звезды, как Токарская, Холодов, они учили других молодых людей, которые попадали. Тоже есть судьба, о которой вот есть что рассказать. Ну, в общем, много актеров, которые...
О которых можно было сказать, вот мои университеты.
Которые имели счастье там работать, будучи молодыми, еще которых не переехала настолько судьба, просто потому что юности свойственны надежды, энергия. И они, выходя, потом освобождаясь, они несли такую культуру. Они говорили,
какой
что
уровень?
Это стоит 3 консерваторий.
И что с душой происходило в этих страданиях, знает Господь Бог только. Но, конечно, можно судить по плодам, потому что люди создавали, как они помогали другим, и сколько было жертвенности. Вот это только один вы привели случай. Это надо просто смотреть фильм. У нас нет времени на все, если рассказывать о Токарской, какой человек был жертвенной жизни и судьбы. Вот у вас есть замечательное стихотворение, которое, можно сказать, это собирательный образ. Оно, можно сказать, и ей посвящено, но гораздо шире, потому что таких судеб было не одна. Такая судьба была вот у этих зэчек, зэков, которые прошли вот эту жуть лагерей воркутинских. Прочитайте, пожалуйста.
Да, но это именно посвящается, конечно, актерам, зэкам. Уронили Мишку на пол. Эпиграфом строчка из Георгия Иванова «Стихи и звезды остаются». За эти норки-чернобурки с полетом в собственном авто 5 лет цитировали урки вам в норах Агнию Барто, как Мишку на пол уронили, потом поставили на кон, как почки лапочки отбили, и тронулся у Мишком он. Стихи и звезды оставались, глотать венозное вино, но вы звездой не назывались, и было вам не все равно, что Мишку на пол уронили, потом поставили на кон, что в общей яме схоронили, что смотрит он со всех икон.
Спасибо, замечательное стихотворение. И вот, чтобы нам в некотором смысле уже закольцевать, завершить, обязательно нужно, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям о самом Мордвинове, о его финале. Это очень тоже драматично, и это очень ярко, и это завершение жизни, как говорится, конец делу венец, об очень многом говорит. И вернемся опять к началу, к постановке. И той первой Сильвы, о которой он, когда постановка состоялась вот при генерале Мальцеве, и Мордвинов говорил, что я так не волновался, когда ставил спектакли в Большом театре. И то, что потом, впоследствии, он ставил и в других театрах, и в Белоруссии, и даже за «Золотого петушка» он получил, он сталинскую премию получил, но вернуться в Москву не мог. И вот, пожалуйста, еще раз вернитесь к этой, которую он писал, книгу для своего сына, тоже будущего режиссера. Вот, и вообще вот о завершении его жизни.
Многие оставались работать в театре после того, как закончился их срок. В силу разных причин оставались. Но Борис Мордвинов, он тоже задержался. Он задержался из-за войны. А уехал в 1946 году. Но, конечно, ему, как любому заключенному, несмотря на то, что Мальцев оценил его работу вполне официально, а Мальцев, он был и депутатом Верховного Совета, и в Москву уездил, и там разборки устраивал. Он мог прийти в Московский театр на премьеру какой-нибудь оперетты, а потом вызвать к себе всех актеров и начальство и сказать: «Вы что тут ставите?
Какой у вас уровень?
Вы приезжаете в Воркуту, вы поучитесь». То есть вот, но несмотря на то, что он чуть ли не благодарственное письмо, такую аттестацию дал Мордвинову именно как художественному руководителю, как режиссеру, как человеку, который преобразил жизнь в городе, все равно Мордвинов не мог вернуться в Москву, ему был запрещен въезд в столицу. Он перебрался сначала в столицу Коми, в Сыктывкар, там поработал, ставил концерт, ну, в общем, ставил спектакли. Он же не только музыкальные спектакли ставил, и драматические. Да, вот вы уже упоминали, поработал в Саратовском академическом театре оперы и балета, за что его наградили «Золотым петушком», да, удостоили Сталинской премии. Ну и этого было мало, чтобы вернуться в Москву. Даже этой награды не дала ему зеленый свет. В общем, по-моему, только после смерти Сталина он приехал домой. Лет 13 после освобождения он не мог попасть домой.
Важный момент. Он служил в театре в Минском, и к нему приезжал сын несколько раз, который уже сын сам становился режиссером. Это уже вспоминает внучка Бориса Аркадьевича о своем отце. Но вот что она отмечала, и это сейчас будет иметь значение уже к самому финалу и к смерти, что настолько эти люди, они так любили друг друга, но при этом вот весь опыт жизни самого старшего Бориса Аркадьевича Мордвинова, он был настоящий сиделец, и он был, табу было молчание о каких-то вещах, как люди, прошедшие серьезные вещи, или даже на войне, которые об этом не говорят. А сын уже подрастал в советской обстановке, Михаил. И вот такого контакта, чтобы вот раскрыть вот всю глубину драматизм собственной жизни, в личных контактах в то время не получилось, как отмечала внучка. Но вот когда он вернулся в Москву, вот теперь вы скажите про эту единственную ночь их такого глубокого общения.
Ну, вот я уже упоминала, что в лагере он писал книгу «Письма сыну». Я сама ее, к сожалению, пока не читала. Я очень хочу ее достать, приобрести. Там он учит его не только человеческому достоинству, а он готовил его к профессии оперного режиссера. И когда они увиделись, обнялись, они всю ночь проговорили. Это была первая такая вот их встреча, вот полноты, когда сброшены все, когда некому их подслушивать. Это первый был вот такой вечер.
Свобода.
Ночь свободы и разговора по душам с человеком, с собственным сыном, с которым он в лагере все время говорил по душам, именно когда книгу-то для него писал. Он все время к нему обращался. Они проговорили всю ночь, сын ушел, обняв отца, а отец на утро умер. Получается, он умер в тот же день, как только приехал в Москву.
Это просто потрясает.
От инфаркта. И было ему всего 54 года. 54 года.
Поразительно. Ну вот если тоже закольцевать всю эту историю, эти сложные взаимоотношения сначала с полковником, создателем города Воркуты, потом с генералом. Он генерал-майор, по-моему, был. Михаил Митрофанович Мальцев, который прошел свой путь, и тоже он участвовал вот в создании проекта атомной бомбы, который руководил Берия. И когда Берия после смерти Сталина был расстрелян, и автоматически очень много же попало людей тоже под репрессии. И, как вспоминала его дочь, он ждал этого, он перебирал внешне очень спокойно, перебирал архивы, смотрел бумаги, но ждал, что его тоже арестуют, хотя он сделал столько для страны, если уже объективно говорить. Там помимо этого проекта какие-то были грандиозные совершенно вещи, он тоже ведь получил сталинскую премию.
Конечно. Его посылали в такие места, да даже до Сталинградской битвы. Он с 14 лет учился, работал, его посылали, ну то есть вот просто вот заглянуть в биографию, такие стройки, такие объекты поднимал, труднейшие. И, конечно, вот он построил город, и точно так же приказом его отправили поднимать. Нужен был уран для создания ядерной бомбы. И на территории Германии он занимался, он точно так же там поднял зарплаты всем рабочим, его очень уважали, любили, и вскоре у нас появилась, благодаря добыче урана, организованной им, точно так же, как в свое время угля, появилась у нас атомная бомба.
Которая, да, дает до сих пор нам гарантии некого такого мирового равновесия. Хотя вот мы смотрим, что сейчас происходит, оно нарушается. Но просто это люди, это очень сложные, масштабнейшие судьбы людей, которые вот на примере того же Мальцева, он служил своей родине, служил честно. И вот что поразительно, как встретились потом внучка Мордвинова и дочка Мальцева, и они обнялись. И они были достойные личности, достойные дети своей страны, были, России, есть, и да. Есть своей России. И никакого разделения или вот какого-то обличения не было. На них уже, как говорится, никакой там никакие ни гражданские, никакие репрессивные или пострепрессивные выяснения, на этом все было закончено. Вот такие странные, поразительные судьбы, дающие нам пищу для размышления вообще о непостижимости промысла Божьего и о том, чтобы не спешить со своим судом человеческим.
Над пропастью у края плыва, как на плоту, по капле собирая людскую доброту. И видела я чудо, бескрайно разлита. В моем краю повсюду людская доброта. За самым частоколом стоял убогий дом, родного дома сколок. Кто б заподозрил в нем, мне двери отворили, подав молчание знак, и сытно накормили, и сунули пятак, и сытно накормили, и сунули пятак. Да разве перечислишь потоки добрых сил? Бывало, сам ты нищий, а хлеб с тобой делил. Извечным он пребудет, закон любви святой. Спасут любого люди своею добротой. Горит она, как пламень, в извечной красоте. И помним мы о давней забытой доброте. И помним мы о давней забытой доброте.
Вы прослушали третью часть беседы с поэтом Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра «Воркут-Лага». В материале прозвучал неофициальный гимн Воркуты в исполнении Фаины Шмеркиной. Авторство принадлежит Алле Григорьевне Зиминой, поэту и актрисе, отбывавшей по ложному обвинению срок в Воркут-лагере. Также прозвучала песня о доброте поэта и автора-исполнителя Татьяны Лещенко-Сухомлиной по необоснованному обвинению, проведшей много лет в лагерях Воркуты. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.